Сидя под кустом, Дейл передернул плечами, чтобы стряхнуть собравшуюся в складках плаща воду. Ответа из статуса пришлось ждать 3 дня. Встреча с курьером всегда происходит как бы случайно. Вот и на этот раз Дейл просто шел по своим делам вдоль ограждения ремзоны, когда услышал за спиной раздраженное рычание мотора приближающегося мотоцикла. Дейл остановился и с любопытством посмотрел назад. Его догонял военный, едущий на старом, облепленном засохшей грязью мотоцикле, которым он, к тому же, еще и не слишком умело управлял. На нем была необычная полевая форма, а штабной френч, также изрядно пострадавший за время пути. На голову штабиста был надет яйцеобразный шлем с затемненным забралом, закрывающим половину лица. Поравнявшись с Дейлом, штабист остановил мотоцикл и, чтобы не упасть, отставил в сторону ногу. На карманах у него были нашивки лейтенанта 5-го мотопехотного полка «Непобедимые». «Сержант!» — командным тоном, но при этом вальяжно и неторопливо растягивая слова, как это умеют делать только штабисты, обратился к Дейлу «Непобедимый». «Покажите мне дорогу на Эйлот». «На Эйлот?» — удивленно прищурился Дейл. «Вы едете из Сабата?» «Какая тебе разница?» — раздраженно стукнул ладонью по рулю мотоцикла лейтенант. «Если вы едете из Сабата, то сделали большой крюк», — спокойно объяснил Дейл. «Теперь, чтобы попасть в Эйлот, вам придется повернуть назад и на развилке повернуть направо». «Спасибо, сержант». Лейтенант по-уставному отсалютовал Дейлу, а затем, как бы проявляя свое расположение к сержанту, слегка коснулся кончиками пальцев его запястья. Дейл вздрогнул, почувствовав вместе касания легкий укол, словно от несильного разряда тока. Информация перекочевала от курьера в чип расширенной памяти Дейла. Ничего более не сказав, лейтенант развернул мотоцикл, крутанул ручку газа и укатил в указанном направлении, оставив Дейла в облаке пыли, поднятом колесами мотоцикла. Забыв, куда он шел до этого, Дейл быстрым шагом направился в сторону казармы. Сейчас ему нужно было уединиться, чтобы спокойно разобраться в переданной курьером информации. Агент, работающий в Сабате, сообщал, что человека, которого разыскивал Дейл, звали Ваим Гортин. Он жил в пригороде Сабата, официально называемом Радужным краем, а в народе прозванном Клоповником. Это был район с огромной помпой, заложенный еще в первые годы правления пирамиды. Он предназначался для самых неимущих слоев населения, которых собирался облагодетельствовать Нэнни Лин. В конце концов, так оно и вышло. В Радужном крае поселились те, у кого не было собственного дома. Да вот только Клоповник для них тоже домом не стал. Новый район так и не был достроен. Десятка-полтора домов в проекте, выглядевшие как многоэтажные дворцы, поднялись на 1-2 этажа вверх от земли. На месте других домов остались только плиты фундаментов, уложенные в котлованы. Бродяги и нищие приспособили эти остовы домов под собственные нужды, и Радужный край превратился в гетто, живущее по собственным законам и правилам. Сюда даже патрули внутренней стражи наведывались только в случае экстренной необходимости. Самым простым решением проблемы Клоповника могло бы стать распоряжение властей сравнять его с землей. Однако, по непонятной причине, он все еще оставался на своем месте, предоставляя убогий кров тем, кому не на что уже было рассчитывать. И в этом ужасающем месте жил человек, чья мысль могла перевернуть представление всех разумных существ, обитающих во Вселенной, как о самих себе, так и о своем месте в мире. Поверить в это невозможно, но так оно и было. Ваиму Гортину было 47 лет. В возрасте 5 лет он перенес тяжелую форму легочной инфекции, в результате которой от легких у него остались только жалкие клочки. Родители Вайма работали на одном из оборонных предприятий Сабата, а потому могли взять на себя заботу о ребенке, ставшем на всю жизнь инвалидом. Вайм задыхался от любого резкого движения. Ему было трудно самостоятельно передвигаться, поэтому практически все время он проводил дома. В те годы в Кедлмаре разразился жесточайший энергетический кризис. Даже в столице дома почти не отапливались. Родители приносили домой книги из заводской библиотеки, которые выдавались сотрудникам для обогрева квартир. Прежде чем книги сжигали, Вайм успевал прочитывать их. Подбор книг был совершенно случайный и бессистемный, но Вайм от скуки читал все подряд. Когда Вайму Гортину исполнилось 20 лет, его родители погибли во время аварии в сборочном цехе. На конвейерную линию рухнула плохо укрепленная стена. Поскольку других родственников, которые могли бы взять на себя заботу об инвалиде, у Вайма не было, а сам он работать не мог, ему пришлось покинуть комнату в квартире, принадлежавшей заводу. Его попросту вышвырнули умирать на улицу. Но, вопреки всему, Вайм Гортин сумел выжить. Каким-то образом Гортин добрался до клоповника и обосновался там. Жил он отнюдь не подачками соседей, а честно отрабатывал свой хлеб. Поскольку большинство обитателей клоповника были безграмотны, Гортин писал за них письма, составлял заявления и прошения, заполнял кучу всевозможных анкет, бланков и форм, которые были необходимы для того, чтобы получить какую-то работу или пособие. Агент, собиравший по просьбе Дейла информацию о Вайме Гортине, позаботился даже о том, чтобы выяснить его состояние здоровья на сегодняшний день. Прогноз был неутешительным. Без квалифицированной медицинской помощи, на которую обитатель клоповника рассчитывать не мог, жить Гортину оставалось около 5 месяцев.